Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, февраль, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве, евро 88.76, доллар 73.73, нефть Brent 65.14 и пара биткоин-доллар 52 163 доллара 51 цент за один биткоин. Алексей, вы чувствуете приближение старости? К чему публикация в вашем телеграм-канале про вечную жизнь? Это вот что японские ученые сообщили РИА Новостям, что вы, значит, выяснили, как остановить старение и омолодить организм. Прототип лекарства уже проходит клинические испытания. Препарат, который позволит избавлять от стареющих клеток в организме и тормозить развитие возрастных заболеваний, может появиться для широкого применения через 5-10 лет. Ну, то есть не для широкого, уже вот прямо сейчас можно. Наверное, да? Об этом рассказал профессор НИИ медицины Токийского университета Наканиси. Если все получится, то у людей появится шанс сохранять здоровье вплоть до 100 лет. Почему я это опубликовал? Потому что, собственно говоря, человечество давно бьется над вопросом вечной жизни. Пока мы вечную жизнь себе можем обеспечить только генетически, да? А вот технически сами для себя обеспечить не можем. Генетически вы понимаете, о чем я говорю. Рожаем детей, дети рожают детей, они еще детей, то есть и наш генетический вот этот код, он потихонечку передается. Но мы смертны. И, естественно, наука уже много-много времени, и сейчас эта работа, я думаю, не останавливается, бьется над тем, чтобы мы стали вообще бессмертными. Ха-ха-ха. До 100 лет, значит, пенсионный возраст будет 105, пишет Спира. Или 101, как минимум. Да? Хотелось бы спросить у тех водителей, у которых в стоп-сигналах установлены мигающие лампочки, что вас заставило это сделать, говорит Джексон. Неужели вас самих это не раздражает? Ведь наверняка перед вами в пробке такие же встречались. Нет, их это не раздражает. Они посмотрели однажды «Формулу-1» и подумали, что это моргают стоп-сигналы у «Формулы-1». Так, и хуже всего еще и внезапно. Ага. Несмертный Джо, пишет Валерий. Ладно, про вечную жизнь, понятно, я просто новость прочитал, поскольку мне слушатель сказал, я не думал, что мы это будем как-то обсуждать. У нас есть темы, мне кажется, поинтереснее. Вот Никита Михалков предложил лишать гражданства за призыв к санкциям против России. Если кто-то из граждан России призывает к санкциям против России, этого человека, стало быть, нужно лишать гражданства, считает Никита Сергеевич Михалков, прославленный режиссер, актер, сценарист, да и вообще наше все. Я завел голосование сразу в Телеграме у себя, и на данный момент не так много людей проголосовало, но, тем не менее, 70 на 30, сейчас результаты, 70 на 30, то есть 70% поддерживают идею Михалкова, 30% не поддерживают. Но то мой телеграм-канал, а другое дело, это наша вот здесь аудитория. Она же все равно разная в каком-то смысле. Поэтому я хочу провести голосование прямо сейчас здесь вместе с вами. Ну и, может быть, подискутировать в каком-то смысле. Ну или не подискутировать, а по крайней мере послушать вашу точку зрения. У меня пока какой-то уж такой, скажем, сформированной точки зрения относительно лишать кого-то чего-то или не лишать нет. Нет. 134-21-35. Лишать гражданства. Ну, а как это? Человек работает против государства, в котором он живет, которое ему все дает. Значит, конечно, лишать его гражданства. 134-21-35. Значит, он хочет быть в другом государстве. Вот, стало быть, пускай и получает гражданство этого государства, которое ему нравится. 134-21-35. Если человек, значит, призывает к санкциям против России, и он гражданин России, его надо гражданство России лишить. 134-21-35. Да, лишить. Правильно, а что? И 134-21-36, нет, не надо лишать. Зачем? Почему это надо его лишать? Ну, призывает и призывает, ну, собственно говоря. А почему лишать-то гражданство? С какой стати? 134-21-36, тогда вы набираете. 134-21-35, конечно, лишать гражданства, понятно все. Значит, он работает на другую страну, может, деньги там получает. 134-21-35, лишать. 134-21-36, нет, это какое-то странное основание для того, чтобы лишать человека гражданства, если он призывает к санкциям против России, хотя он сам гражданин России. Посмотрите законодательство Великобритании. Там любой чьих граждан, за любой чьих граждан, значит, гражданство лишают, пишет Александра. Кто это придумал, тот идиот, пишет Р. Не, это придумал Никита Михалков, и он явно не идиот. То есть вы можете к Никите Михалкову относиться как хотите, но он точно не идиот. Ну, прям точно. Будем бить по морде, по наглой рыжей морде. Понятно, на кого намекают, пишет Григорий. Не государство дает, не государство дает. А гражданин платит налоги, пишет Смекаешь. Смекаешь, все мы платим налоги, но при этом у нас могут быть разные точки зрения, понимаете, да? Ну, мы все мы платим налоги. То есть, когда себе присваивают, значит, вот это налоговое бремя, так скажем, и вообще снабжение госбюджета налогами определенная группа граждан, и они как-то забывают, что все остальные тоже платят налоги. Ну, то есть, на всякий случай напоминаю, что даже ОМОНовцы, которые выходят разгонять митинги, они тоже платят налоги. То есть, они точно так же платят налоги. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. И я напоминаю, у нас голосование. Лишать гражданства за призывы вот эти вот, да, ввести санкции против России? Да, лишать, 134-21-35, нет, не лишать, 134-21-36. Ну и теперь ваши живые, так скажем, мысли. Вот здесь, сейчас, в эфире, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Что же вы, не дотерпели секундочку? Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей. Да. Меня зовут Сергей Николаевич.
Да, Сергей.
Вчера у Александра Асафова я лично высказывал уже эту мысль.
Так.
За что лишать? Не надо.
Почему?
Это прямая статья измена Родине. Вот и все. Поэтому за причинное место и на цугундер.
Так а зачем в тюрьму, когда можно просто пускай едет туда, куда нравится?
Не-не-не-не-не-не-не. В тюрьму. Почему? В тюрьму, чтобы
зачем?
Другим было неповадно.
А зачем?
Алексей. Так
пусть едет просто в ту страну, которая ему нравится, и все.
Тогда такие. Вот если пусть едет,
ну,
тогда такие будут. А если в тюрьму, то не будут. Понимаете?
Либо будут.
Ну, либо будут, тогда чуть-чуть побольше тюрем и не будут. Вот и все.
Интересно, правда, интересный правда. У вас подход. Вы предлагаете радикализировать в этом смысле подходы и назвать это просто сразу изменой родине и, собственно, в тюрьму отправлять. Интересно. А с чего вы взяли, что он уедет, пишет Панк 13-й? Ну, если у него не будет гражданства, он что, здесь будет? Наверное. Смотрите, если человек, смотрите, вот он живет в стране и хочет, например, чтобы против этой страны ввели санкции. Значит, наверное, он предполагает, что есть какая-то более справедливая, хорошая страна, вот, и она, и он к ней, в общем, обращается, да? Ну, как бы я так это понимаю. Примерно. И он, наверное, хотел бы жить в такой стране, к которой он обращается, чтобы ввели санкции против той страны, в которой он живет. И, в общем, чисто теоретически, я так понимаю, что он бы с удовольствием, наверное, бы и уехал. Вопрос, конечно, приняли бы его там или нет. Так у нас нет такого наказания лишения гражданства. Это чистый популизм, вот и все, пишет Максим. Ну, Максим, подождите. Его нет, но это же не значит, что его не может не быть. Ну, то есть, нет. Чего-то вчера не было, а потом оно появилось. Сама идея, как вам? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Павел Мытища.
Да.
Ну, смотрите, что про Михалкова. На самом деле, я очень уважительно отношусь к этому режиссеру и постоянно смотрю «Бесогоны». Он действительно прям завораживающе ведет, и прям оторваться невозможно.
Я последний раз, когда смотрел, я так глубоко заснул, потому что у него какой-то невероятный саундтрек, где он его взял.
Да, Упавилкивище, да.
Прекрасно,
прекрасно. Неинтересно, скажем так.
Я давно так не высыпался, но мне тоже интересно.
Да. Да, Михалков, у него достаточно спорная точка зрения, потому что пока он состоит на стороне лишающих гражданства, да, это одно. А вот когда, может быть, эта карта перевернется и его будет лишать гражданства, ну, представим ситуацию, что он достаточно очень сильно в своих бесогонах проезжался по Грефу, да. Ну и допустим, что Греф, ну, там, нашептал своему скажем так, товарищу Владимиру Путину о кознях Михалкова. И у Михалкова начались проблемы. То есть не, вот он больше уже убаюкивающим голосом не говорит, а его начинают кошмарить.
Так.
Там проверки, лишают его бизнеса.
Мы
знаем все, что можно с ним сделать. И он уезжает из страны и, соответственно, просит западных партнеров наложить санкции на Грефа. И тут мы, получается, должны лишить гражданства уже самого Михалкова.
Есть только,
по его же логике.
Есть только одно «но». Для того, чтобы та картина, которую вы сейчас рассказали, сложилась, для этого, во-первых, должны начать кошмарить Никиту Михалкова, и Греф должен начать на него жаловаться в высоких кабинетах, да? Для этого еще Никита Михалков должен уехать из страны. Для этого еще Никита Михалков сам должен превратиться в человека, который будет требовать вести санкции против своей же страны.
Ну да.
Ну, вы видите, сколько здесь должно сложиться всего, чтобы ваша картина...
Ну, я хочу сказать, что картина, понятно, что я просто это придумываю, да, для того, чтобы понять, что есть у медали вторая сторона.
Но,
знаете, он достаточно жестко о Грефе
Я так понимаю, что Михалков просто сам считает про себя, что бы ни происходило, он, значит, на страну вызывать санкции не будет.
Но это
при
не
любых
факт.
Раскладах.
Но я думаю, что это не факт. Потому что он просто сейчас находится в том положении, когда он этого даже не думает. Может найти в таком положении, в котором он об этом даже и подумает, понимаете?
Ну, я понимаю,
он будет знать тех людей, которые, соответственно, все против него устроили. А это, например, теоретически может быть Греф. Он скажет: ребят, вводим санкции.
Ну, это все
Сбербанка.
Теория, понимаете, да, это фантазия. Это, я понимаю, когда вы говорите, спасибо большое, он думает сегодняшним днем, да, а вдруг потом там что-то произойдет. Ну, во-первых, пока это не произошло. Во-вторых, пока Никита Михалков ни разу не просил санкции против России у других стран. То есть это первое, да, мы должны это понять. Второе, если Никита Михалков не думает вот так, как вы предлагаете думать, да, а вдруг когда-нибудь обернется так история, что вот он окажется на этой стороне, только об этом и оппозиционеры ведь не думают. А вдруг когда-то обернется история, что они окажутся на другой стороне. Вот сами представьте, оппозиционеры становятся властью, например. Ну, представьте себе. И что вы думаете, у них все в гору пойдет, что ли? Вы думаете, им никто не будет противодействовать там или как? Вы думаете, истребится сразу же коррупция, все будет хорошо, все будут со светлыми лицами ходить радостные. Да вон, Украина, посмотрите, ничего не истребится, ничего не произойдет. Есть только ухудшится. Ну, изначально, во всяком случае. Правильно? Плюс все те люди, которые сегодня представляют, там, скажем, прогосударственную позицию, они станут сразу же оппозиционными, ну, кроме тех, кто там успеет поменять свою точку зрения вдруг там ни с того ни с сего. И, кстати, я поменял свою точку зрения. А, понятно, бывает. Они получат оппозицию мощнейшую. Вы думаете, их не будут расследовать? Их будут расследовать так же. Так же. Появятся какие-то люди, которые будут финансировать эти расследования. Также начнут находить у них что-то, у этих там оппозиционеров, где у них что есть, где у них чего нет. Сейчас-то уже начали. Вы представьте себе, если обратная история будет. Да ладно, вы бросьте. Не-не, если исходить в политике из того, что «а представьте себе, что потом там произойдет», ну, тогда у нас уже бы там... Во-первых, у нас бы не совершилась ни одна революция, на всякий случай. Потому что любой революционер, он в целом, если понимает, к чему приводит революция, он знает, что она приводит всегда к упадку изначально. А там потом какими-то мобилизационными силами дикими можно что-то это вытащить из этой ямы страшной. Ну, то есть примеров достаточно. Это Советский Союз, это новая вот Россия наша после переворота, революции, как хотите назовите, контрреволюции буржуазной в начале 90-х годов. Все равно сначала яма, да? И ты в эту яму падаешь. И падать можешь 10 лет, можешь 20 лет падать. Тогда бы революций никаких не было на планете Земля вообще. Никогда, если бы люди думали завтрашним днем. Я вообще, конечно, за такие вещи, чтобы думать. Но политика это немножко про другое, да? Это не про многовековую мудрость. Это про то, чтобы здесь и сейчас взять все, что ты можешь взять. Ну, как бы искусство такое, в моменте, да, правильно действовать и стать властью. То есть к чему стремится каждый политик? Стать властью. Что-то непонятного. А если вы мудрец вдруг, а не политик, вы мудрец, тогда вы вообще можете задаться на самом начальном этапе, вот раз у вас мысль в голове, а не стать ли мне властью? Вы еще даже ничего для этого не делаете, а не стать ли мне властью? А потом сами себе, да это все пустое, томление духа и суета-сует. Все, это томление, суета-сует и томление духа, к чему это? Да, род приходит, род проходит, земля остается вовеки. Сядете где-нибудь под деревом, возьмете плошку, пускай риса, будете смотреть на реку, которая мимо проплывает, там вода какая-то, деревяшки, может, листочек, созерцать мир, да, познавать через себя все, что тебя окружает, погружаться в медитации. Вот что вы будете делать, если вы претендуете на роль мудреца, правильно? Но если вы претендуете на роль политика, ну, если вы будете себя вести там, на месте политика как мудрец, тогда вы никогда не сможете добиться успеха, безусловно. Это бесполезное абсолютно занятие. Вот. В политике надо быть совершенно иным человеком. У тебя должна быть позиция, ты эту позицию должен занимать, и ты эту позицию должен продавливать. И все, больше никак. Созерцать труп врага, пишется Егор, да даже и не обязательно. Ведь и созерцание трупа врага занятие абсолютно бесполезное, как вы понимаете. Вопрос стоит иначе. Лишать ли гражданства, если человек просит ввести санкции против России, а не против конкретного человека, например, против Грефа? Если против России или президента, то я за. Если против конкретно кого-то, то пусть разбираются сами, при чем тут гражданство, пишет Сергей Иванов. Сергей Иванов, у меня к вам такой вопрос. Чисто теоретический. А может быть и... Нет, это практический вопрос. Смотрите. Когда кто-то просит ввести против определенных лиц в России санкции, ну, и лица обычно это, ну, элита, сами понимаете. И вот, например, эти санкции против этой элиты вводятся. А у этой элиты есть фабрики, заводы, пароходы, средства массовой информации, да много чего у них есть. Ну, элита. Сформировалась она, кстати, в результате того, что у нас были 90-е. Мы перешли, значит, от попыток социализма к попыткам капитализма. Вот, в какой-то мере что-то реализовалось, появились богатые люди. Вот у богатых людей есть ресурсы, да? И вот представьте себе, есть у человека, например, у такого богатого завод. И на этом заводе работает, пускай для понимания, там, 1000 человек. Среди которых вы, Сергей, и я. Вот. И еще 998 человек. Вот вводят против него санкции. Он понимает, что он ему приходится, ну, как-то тесно уже. По деньгам он чувствует, его теснят. Что-то же надо делать. Где-то же нужно взять обеспечение для своей жизни, для того уровня жизни, к которому ты уже привык. Как вы думаете, Сергей, где он найдет эти деньги? Не... У нас в карманах, случайно? Не у своих работников? То есть, когда мне говорят, что у нас вводятся какие-то персональные санкции против кого-то, это, конечно, звучит красиво, с одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что никаких персональных санкций в реальном мире как бы не существует. В реальном мире существует элита, у которой есть довольно серьезные рычаги и ресурсы, а, так скажем, обеспечены эти ресурсы и рычаги, в том числе человеческой, ну, так скажем, силой, трудом вашим. Понимаете? И в конечном счете просто вы будете в два раза больше работать и в два раза меньше получать. Ну, это же ясно, да? Это понятно, чтобы было предельно ясно. Я так ситуацию вижу. Поэтому я не верю в персональные санкции вообще. Я считаю, что их не бывает персональных. Никак. При этом вы говорите, ну а как тогда? Я не знаю как, но персональных их не бывает. Вот у меня такое ощущение. Так только лучше от персональных санкций. Его не пускают за границу, и он улучшит жизнь вокруг. Деваться-то некуда, пишет Николай. Очень спорный вопрос, Николай, очень спорный. 7373948. Есть биткоин, есть еще много разных инструментов, которые уже давно, так скажем, наднациональны. Будет ли человек улучшать вашу конкретно жизнь? Большие сомнения по этому поводу я испытываю. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей.
Да. Сергей меня зовут. Пожалуйста, Сергей.
Ну, я считаю, что, смотрите, все санкции, они каким-то любым образом связаны с экономикой, то есть с экономическими какими-то мотивами.
Ну да?
Да. И я так считаю, что люди лицемерят немножечко, вот как такое кухонное лицемерие. Когда говорят, вот, там нельзя вводить, ну, нельзя человека лишать гражданства. Как только коснется кошелечка, вот, то есть по-другому пойдет разговор, понимаете? То есть, грубо говоря, если на каком-то предприятии какой-то, я не знаю, человек пойдет, напишет там заявление в прокуратуру и в разные там СЭС, там пожарникам туда-сюда, придут, закроют предприятие, соответственно, всех уволят.
Там, я хочу только понять, скажите мне, пожалуйста, а какая ценность в том, что мы кого-то вот из них там, допустим, лишаем гражданства? И что? Что это дает?
Просто другой человек уже не будет ничего просить. Если...
Почему? Это... Почему? Они просто будут просить без гражданства российского. Какая разница-то?
Ну, а кто их? Уже они, понимаете, они в информационном поле. Они уже не будут играть такой роли. То есть тут гражданин России просит санкции для своего государства. Ну. Да? Тут одно информационное поле.
А тут
поле.
Смотрите, какое информационное поле. Бывший гражданин России, которого лишили гражданства, такой? Он, ну, как страстотерпец практически, понимаете? У нас же любят обделенных, у нас же любят жалеть.
Давайте возьмем другую страну, например, там, человек, ну, в Америке, например, да, какой-нибудь американец начнет просить, именно американец начнет просить что-то ввести против, ну, в Америке, да, вот, и человек, который, допустим, уехал, там, принял другое гражданство, я не знаю, там, вот, то есть он уже нет никто, то есть он для американцев уже там ничего не значит. Тут направлено еще и на внутреннюю аудиторию, поскольку... Получается так, что если гражданин России, да, то есть, ну, и уже тут оппозиция поднимает голову гражданин России.
Так оппозиция же поднимает голову не только за граждан России, она поднимает голову хоть за кого, понимаете? Она может за топ-менеджеров каких-то других компаний зарубежных поднимать голову, разница-то.
В том-то и соль, что тут воздействие на голову россиян, да, то есть, если это россиянин, то это, ну, как бы одни мысли, да, у людей, которых можно поднять, даже то же самое молодежи, да. Вот, а если это просто, ну, не россиянин, то тут уже он как бы теряет свою ценность.
Вы знаете, я думаю, что плюс в лишении гражданства только один. Знаете, какой?
Какой?
Ты не можешь работать в органах государственной власти. Все.
Ну, и голосовать тоже не можешь.
Да? Ну, голосовать-то ладно, один, два,
ну,
их.
Принимать участие, ну, человек, все. Который лишен гражданства, ну, он, ему бессмысленно уже говорить про санкции.
Если нет гражданства, ты не можешь быть депутатом, ты не можешь быть, там, не знаю, мэром, ну, ты не можешь быть президентом. Ты не можешь
в гражданском процессе, в политическом процессе теряется сам смысл этого человека, если он уже не гражданин.
Ну,
допустим, гражданин, он призывает, да, сделайте санкции, там, да, вот там...
Понятно.
Задели Навального.
Я понял вас. То есть я думаю, что здесь, спасибо большое, если вот исходить из той логики, которую предлагает Михалков, единственный как бы профит, он заключается в том, что эти люди уже не будут частью, так скажем, возможного политического процесса внутреннего. Ну, то есть они будут гражданами чего-то другого или вообще не гражданами. Ну, и пускай дальше что хотят, то и делают. В принципе, вот в той же самой, по-моему, Латвии есть неграждане. Да? Это, кстати, отношение к русским людям. Просто неграждане, и все. Живут там, все, но они не граждане. Значит, не голосуешь, ничего не делаешь, ты никто, как бы. Ты не гражданин, до свидания. Это первый вариант. И второй вариант, конечно, вот в плане санкций, то, что я думал, когда требуют там ввести санкции против России из-за рубежа, а пусть даже там изображая, что они персональные, хотя, еще раз повторюсь, я думаю, что персональных санкций не бывает, все равно это в итоге бьет по самым простым людям, которые находятся в подчинении у людей повыше, да? Вот почему никто не вспоминает пример Бунина, который ненавидел советскую власть, но во времена Великой Отечественной войны невероятно переживал за Красную Армию. И даже написал, если не ошибаюсь, по-моему, про Ялтинскую конференцию или про какую, я могу ошибиться, что я уже... Сталин летит на самолете, я переживаю, как бы с ним что ни случилось. Вот до чего дошло. Бунин, понимаете? То есть удивительная такая штука. 72% радиослушателей, кстати, согласны с Михалковым. Это по результатам голосования. Они говорят, за призывы, значит, ввести санкции против России нужно лишать гражданства. Потому что сам на себя, что ли, вызываешь огонь? Зачем ты нам такой нужен? 72% согласны с Михалковым. 28% не согласны. Вот. Ну, как-то вот в Телеграме у меня полояльнее аудитория на 2% была. Ну, ладно. 8.30 новости. В 8.35 в Москве. Егор пишет, что на планерной горит общежитие МАИ. Егор, есть ли фотографии или видео, или что-то подобное? Потому что вот я от вас вижу от первого это сообщение. Что конкретно, как горит дым, открытое горение? Какая-то информация, Егор, если есть, или кто-то, может быть, рядом с общежитием МАИ находится, на планерной, я, честно говоря, этого здания не знаю. 7373948, телефон прямого эфира тогда. Вот Егор присылает фотографии Так, это, да, действительно похоже на дым. То есть открытого огня я не вижу, но я вижу дым, ну, где-то на, там, или это не дым, подождите. Сейчас, секунду. Да нет, это дым, конечно, это дым. Так, Оксана, ты можешь сказать Жене, пожалуйста, вот, чтобы она сейчас обратила внимание пристальное вот на это. Уже потушили, горел 7-8 этаж. О как. И долго горел Егор. Интересно. Щелчок в Москву, умер 10 километров, 2,5 часа, пишет я. Я даже так вот подписывается слушатель. Студенты-самогонщики, наверное, пишет Алексей Никитин. Да, смешно. 5 баллов пробки в Москве на данный момент, да? Если что, к общежитию вернемся еще. Евро 88,78, доллар 73,72. Нефть Brent 65,13 и пара биткоин-доллар 52 241 доллар 27 центов. За биткоин. В студенческие годы частенько там кутил, мне вот говорят здесь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Говорите.
Доброе утро, Владимир Реутов.
Здравствуйте, Владимир.
Если позволите, реплика по предыдущей теме относительно...
Я думал, вы по общежитию скажете.
Сори, в следующий раз.
Спасибо. Да, понял, спасибо вам большое. Я думал, по общежитию скажете просто. А, та тема с Михалковым, мне кажется, мы в ней в какой-то смысле поставили точку сейчас, да? Но, во всяком случае, отношение слушателей, говорит Москва, примерно понятно. Ну, я не знаю, может, у других программ какое-то другое будет голосование. У меня вот 72-28. Вопрос поставлен, примерно такой ответ. Есть еще одна тема, и здесь уже основным спикером выступает не Никита Михалков, а... Владимир Познер тоже, мастодонт, кит, с другими взглядами на жизнь, часто подвергающийся критике уже другой части населения. Ну и вот сейчас, я так понимаю, на него будут нападать не те, кто традиционно нападает на Познера. Сейчас объясню. Владимир Познер заявил следующее. На мой взгляд, Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада. Причем это происходит давно, со времен второго срока Билла Клинтона. В конечном итоге Россия реагирует таким образом, поскольку Запад явно дает ей понять, что не хочет иметь с ней дело. Поэтому если и будет опускаться занавес, то не со стороны России. Это цитата Познера. Это вот совершенно недавно, это свежая цитата Познера, то есть его спросили, он ответил вот так про железный занавес. Он говорит, Запад не хочет общения с Россией, не наоборот, Россия то хочет, Запад не хочет, и поэтому в конечном итоге, если что-то и будет закрываться, с той стороны будет закрываться. А по сути он комментировал слова Сергея Лаврова, который говорит, что мы готовы к разрыву отношений с Евросоюзом. И все так встрепенулись и сказали, Лавров какую-то воинственную риторику занял или что такое. Нет, а Лавров, в общем, говорил о том, что если Евросоюз разорвет с нами отношения, то мы к этому готовы. Мы понимаем, что такое может произойти, и мы к этому готовы. Вот в чем был смысл слов Лаврова. Ну и Познера спросили, а он ответил следующим образом. Он говорит, что Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада, причем со времен второго срока Билла Клинтона. Интересно. Я, кстати, вот это маленькое, ну, это, наверное, интервью, да, я прямо с сайта Познера взял, опять же, себе положил в Телеграм. Если вам нужно будет для чего-то, может, для работы, может быть, просто захотите посмотреть, заходите, смотрите. Давайте обсуждать. Да, обсуждать сначала, потом, может быть, по ходу придумаем еще какое-нибудь голосование. Я хочу понять, у нас вот в массах, так скажем, в некоторых, я не знаю, большинство, не большинство так считает, но тем не менее, есть мысль такая, что Россия отгораживается от Запада, то есть мы уходим в некую изоляцию, поскольку вот мы такие плохие. А Запад, он хороший, он очень хочет с нами контактировать, но мы плохие, мы уходим в изоляцию некоторую. Понимаете, да, о чем разговор? Познер ставит вопрос совершенно иначе. Он говорит, Запад изолируется по факту от России. Запад отодвигает от себя Россию, причем на протяжении многих лет. И, в общем, реакция России здесь понятна. К сожалению, она, конечно, ну, такая, какая она есть, другой быть, наверное, и не может. Но это закономерно, я делаю такой вывод из слов Познера, поскольку Запад, в общем, России говорит, а вы нам не нужны. 7373948. Интересная постановка вопроса, да? Интересная мысль. Я предлагаю вот именно эту мысль и обсудить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
парень из Кабула.
Пожалуйста.
Мое мнение, что вот мы 30 лет как бы тянулись на Запад, вот, тянулись, и получается, что они поняли, что мы уже как бы по инерции тянемся к ним. В любом случае будем тянуться, потому что у них вкусно, у них сладко и все остальное.
Ну, классно, да.
А, вот. И сейчас получилось так, что мы уже взрослые мальчиками стали, а, вот, и уже как бы нам они не особо-то нужны, чтобы к ним тянуться. И мы уже можем выпрямить крылья и сказать, ребят, ну не хотите, как хотите, сколько можно с вами, так сказать, руку подтягивать, протягивать.
Нет, вы скажите, вот в этом, давайте назовем это конфликтом, или хотя бы, давайте так, конфронтации, Запад-Россия, все-таки на ком лежит большая вина?
Понимаете, в дружбе как бы вины-то не бывает, как бы, либо мы дружим, либо как мы не дружим.
Нет, понимаете? Ну кто-то же говорит, нет, ты мне не нужен, понимаете, кто-то же первый должен это сказать, кто это говорит, мы это говорим или они это говорят?
Нет, так они, получается, каждый раз там правила игры выставляют, понимаете? И мы как бы обязаны каждый раз как бы исполнять.
То есть фокус, они выступают в роли вот такого друга, какая там условного, фига? Который говорит, а ты мне и не нужен, друг. Если...
Да, да, да.
А мы то уже отвечаем.
Понимаете, они как заказчики нам диктуют, что нужно делать. А если мы не справляемся с этим, они говорят, вы нам не нужны. Uh-huh. Вот мне кажется, уже пора как бы с этим, да, и завязывать уже. Ну, не нужны, так не нужны, как бы, понимаете? Uh-huh. А то мы с протянутой рукой на Украину, с протянутой рукой туда, как бы, понимаете? Ну, пора уже выпрямить цель и сказать, что, ребят, ну, как хотите, так сказать, извините уж. Uh-huh. Мы к вам тянулись, вот, тянулись 30 лет. Uh-huh. А сколько к вам нужно, то есть, как бы, если не, вы не готовы нас принять в свою игру, то... Понимаете, как бы это унижение, мне кажется, для такой страны.
Ну, ясно, все, я понял вашу точку зрения. Она, спасибо. В общем, совпадает с точки зрения Познера, в какой-то смысле. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Иван, Москва.
Да.
Я, может быть, ошибаюсь, но как можно отделиться от Запада, если даже ну, вот в открытых источниках огромное количество компаний, в том числе энергетических, там, ну, или, скажем так, системообразующих, принадлежит каким-то западным концернам. И в конечном итоге владельцы находятся там в тех же офшорах там, и так далее. Угу. То есть, ну, грубо говоря, очень много этому Западу
смотрите,
здесь принадлежит.
Смотрите, мы не ставим вопрос, как можно отделиться или не отделиться. Мы ставим вопрос. Вот смотрите, Россия хочет быть как бы ближе к Западу или дальше от него? А Запад по отношению к России хочет, чтобы Россия была ближе к нему или дальше от него? Вот в чем смысл.
А если таким образом,
ну, да.
То, ну, нет, я думаю, выгодно все-таки торговать всем. Поэтому, ну, изоляция, она никому не выгодна, мне кажется. А там люди считают деньги. Ну, мое мнение такое.
Ну, есть, вот смотрите, если торговать, есть Китай, большой, да, дешевая рабочая сила, много разных там вещей делает Китай. Вот, пожалуйста, мы здесь не конкуренты. Оружие. Торговать с нами, Западу. У Запада есть свое оружие. Углеводороды. Ну, в некотором смысле, конечно, вот сейчас за Северный поток все-таки Германия выступает, но при этом американцы говорят, ну, а мы можем свой сжиженный газ вам привозить. Да, дороже, но, понимаете, там, политически.
Ну, тогда, видите, мы, получается, не можем ничего предложить, и, в принципе...
Запад говорит.
Нам от них ничего не нужно.
Да, и в принципе Запад говорит, да, как бы, а зачем нам Россия? То есть вот об этом, я как бы понимаю, Познер говорит, а зачем нам Россия, говорит Запад? А что она нам дает?
Ну, это плохо, тогда мы в изоляции, а изоляция, она до хорошего никогда не будет.
Ну вот видите, да, спасибо большое. Значит, тут надо понять, кто эту изоляцию создает. Значит, в либеральных кругах, я на всякий случай объясняю, да, вот таких прозападно-либеральных кругах в России, конечно же, царит одно такое мнение. Мнение это очень простое. Изоляцию создает Россия. Да, Запад очень хочет, чтобы изоляции не было, но Россия постоянно сама себя изолирует. Познер, несмотря на его, кстати, вполне себе либеральные взгляды, наверное, с этим никто не будет спорить, хотя, конечно, в молодости своей он там работал в пропаганде советской, но потом он эти взгляды изменил, много раз об этом разговаривал и говорил, и все такое. Вот Познер, он говорит об обратном. Он говорит, нет, Запад изолирует Россию от себя. Запад не хочет Россию. Все, не интересует. Запад, Россия, как там полноправный некий партнер. Со времен еще второго срока Билла Клинтона, поэтому к нам относятся дискриминационно. То есть нас дискриминируют, потому что, собственно, могут дискриминировать, и они этим пользуются. И, а по поводу, значит, занавес, не занавес, и как его прорвать, вот мне тоже, так знаете, ухо зацепилось за ваши слова. Я обратил внимание, прорвать-то можно, этот условный занавес, да? Когда? Когда Запад вдруг от нас видит какую-то пользу для себя. Вот в этот момент они вдруг становятся нам вполне себе нормальными партнерами. То есть, спутник Ви, обратили вы внимание, прорывает любые вообще блокады. Вообще любые. Все противоречия сразу забываются. Потому что есть там европейские граждане, эти европейские граждане не хотят умирать, и их может спасти. Не всех, да, потому что там еще есть другие вакцины и так далее. Но довольно увесистую часть этих европейских граждан можно спасти российской вакциной. Все, в этом конкретно сегменте Европа, Запад коллективный забывает о противостоянии с Россией. Прям забывает. Все, здесь противостояние мы забыли. Мы будем противостоять чему-то другому, но не в этом. Вакцины не было. А зачем? Нам же нужно привиться там самим. Да, дальше. Северный поток 2. Германии очень нужен газ. Очень нужен газ. Все это прекрасно понимают, Германия это понимает. И Германия забывает о конфронтации с Россией на какой-то момент. Конкретно вот на этот момент. И говорит, ну нам надо. То есть, по сути, речь идет о том, что Западу, если что-то от нас надо, мы друзья с ним. Если Западу от нас не надо, то все. То тогда Россия, Белая Африка, разорвана в клочья экономика, там разговаривать не о чем, ужасная там диктатура, авторитарная страна, вот, вообще не Европа. Ну и начинается вот это все через запятую опять. Какого черта мы предлагаем миллионы вакцин Европе, если мы себя еще не в силах привить, пишет Георгий. Георгий, вы будете поражены, я ж не знаю, как работает у нас антипрививочная пропаганда, но, видимо, работает достаточно эффективно. Георгий, вы же можете пойти и привиться прямо сегодня. Понимаете? Я тут недавно слышал стенание одного человека на радио. Меня это так поразило. Вот. Сначала, значит, этот человек был среди тех, кто критиковал вакцину «Спутник Ви», а потом он удивляется, а почему? Потому что недостаточно быстро идут люди прививаться. Что же останавливает людей? Ну, забитая голова твоими лозунгами их останавливает. Видеоролики на Ютьюбе их останавливают, где там гений русской демократической мысли им рассказывал, что вакцина «Спутник Ви», кроме там смеха, ничего больше не вызывает. Вот что их останавливает. Ну, вы дискредитировали вакцину? Ну и додискредитировались. В своей аудитории вы доказали, ей же этой аудитории, что прививаться не надо, они не прививаются. А так бы уж привились, наверное, многие бы выжили. Да, кто-то не выживет, потому что вы просто не отдавали себе отчет, что вы творите. Ну окей, это отдельный разговор, отдельный. Возвращаемся к мысли Познера. Я еще раз ее процитирую, чтобы вам было легче, да, там, как-то комментировать ее и спорить с ней или соглашаться. Он говорит, Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада со времен второго срока Билла Клинтона. В конечном итоге Россия реагирует таким образом, поскольку Запад явно дает ей понять, что не хочет иметь с ней дело. Поэтому, если и будет опускаться занавес, то не со стороны России. Россия хочет иметь дела с Западом, Северный поток, спутник Ви и через запятую. А Запад с Россией дело иметь не хочет. Не хочет. Ну, не хочет. Вы нам не нужны, говорит Запад. Мы вас не хотим. 7373948. Отвергает нас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Кирилл, Москва.
Да, пожалуйста, значит, Кирилл.
У меня один знакомый, он очень много ездит по долгу службы, работы по странам мира.
Да.
И после очередной своей поездки, командировки, сказал следующую фразу. Кирилл, ты знаешь, как? На что вот нынешняя ситуация похожа. Мир, он как тюрьма, в которой основная часть уголовники с гомосексуальным уклоном. А Россия, это как тот, ну, скажем, мужик в тюрьме, который ну, какие-то проступки совершил, mm-hmm. в семье своей, к примеру, да, ну, попал в тюрьму. Нехороший человек в какой-то степени, но неплохой, не уголовник.
Mm-hmm.
Вот у него, у России, как вот у этого мужчины в тюрьме, есть выбор. Либо, стать прислужником вот этого уголовного мира, так скажем, обиженным. Либо вот, либо оставаться в изоляции, быть одному, но при этом с честью, с достоинством отсидеть, скажем так, свой срок. Ну, вот какое-то такое сравнение, оно мне почему-то запало в душу, и я вот сейчас смотрю...
А если перевести это на язык такой, доступный всем, я правильно понимаю, что примерно следующим образом выглядит это все? Как слуги для Запада мы хороши, как полноправные партнеры мы им не нужны?
Абсолютно.
Все понятно. Абсолютно. Все понятно. Ну, тогда прав Лавров, тогда прав Познер.
И все, что я сейчас вижу на сегодняшний момент, то, что у нас творится там, часть моих друзей, они с либеральным уклоном, они там говорят о том, как все тяжело и плохо, и я всегда поражаюсь им, говорю, ну, друзья, вы, наверное, забыли 90-е, когда, начиная от Охотного ряда и заканчивая белорусским вокзалом, стояли бабушки и дедушки, которым есть было нечего и продавали.
Ну, вы понимаете, 90-е, возможно, вот вам сколько лет?
Мне 40.
Для вас убедительно 90-е. Вы своими глазами это все видели. Вы же понимаете, что для 15-летних, даже 20-летних, это неубедительная история.
Вы
про
знаете,
90-е.
У меня по этому поводу есть еще моя личная теория. Я считаю, что на сегодняшний день основная ошибка нашего государства, наших, скажем так, власть имущих людей, в том, что мы не вкладываем деньги в образование. Потому как 27 лет мы не вкладывали в образование и в собственной стране, и в странах, которые от нас в какой-то степени зависели.
С образованием?
Мы потеряли Украину. Мы потеряли Украину, потому что мы не воспитывали наших украинских братьев. Ну, не то, что воспитывали, мы не давали им образование. Мы дали возможность Соросу, американским каким-то там европейским институтам вкладывать в умы вот этой молодежи либеральные, в кавычках, ценности о том, что там есть гомосексуализм, это хорошо, там в этом нет ничего постыдного, там еще что-то там, совершенно странные мысли для нормального, порядочного человека, который образован и при этом...
Ну, это вы сейчас отдельную дискуссию сейчас уже хотите завести.
И сейчас нам надо вкладывать в образование.
Вы говорите образование. И с образованием есть одна вещь. Вот спасибо большое. Как и с культурой, как и вообще со всеми вещами на планете Земля. Сейчас я попытаюсь коротко объяснить, что я по этому поводу думаю. Есть один из лозунгов пятилеток. Значит, по-моему, первый лозунг первой пятилетки – техника решает все, да, а лозунг второй пятилетки – кадры решают все. Или наоборот, вы сейчас можете это проверить. Мы, конечно же, обратим внимание с вами на лозунг «кадры решают все». Любой думающий человек, любой, даже не просто разбирающийся, а там 3 секунды подумавший на эту тему человек, понимает, что преподаватель, вне зависимости от тех рамок и чего угодно, которые ты ему вводишь, законодательный, как угодно, он все равно в аудитории царь и бог. Вы должны это понимать. Царь и бог. И он будет вкладывать в головы людей то, что он посчитает нужным. Когда мы говорим об образовании как таковом, да, и повышении уровня этого образования, здесь, например, финансами точно нельзя обойтись. Почему? Потому что если ты будешь платить много, но не тем кадрам. Кадры у тебя будут неправильные, а платить ты им будешь много. Они не подумают даже менять своих позиций. Они даже не подумают, что нужно там какой-то патриотизм или что-то подобное прививать. Они будут считать, что их деньги просто справедливо ими заработаны. Вот и все. Точка. То есть я к этой мысли вдруг пришел, когда мы рассуждали с вами по поводу актеров, у которых очень много денег, как, кстати, нам Михалков об этом рассказал, у них очень много денег, они очень хорошо зарабатывают, при этом они, там, некоторые из них прям дико недовольны всем вокруг. И я решил посмотреть, что сами эти актеры по этому поводу говорят. И, боже мой, я увидел именно то, что я и должен был увидеть. Они уверены, что они стоят этих денег. Ха! Они уверены, что они стоят этих денег. Они серьезно верят в то, что они уникальные. В этом смысле они стоят этих денег. Серьезно, без шуток вообще. И я вдруг понял, что сколько бы ты ни платил, какие бы ты программы ни проводил, что бы ты ни делал, как бы ты кого ни просил, где бы ты кому как ни объяснял, если у тебя неправильные кадры, тебе конец. Тебе конец. Эти кадры за огромные деньги, за хорошие там зарплаты, за хорошие машины, квартиры, дома, дачи, яхты все равно не будут делать так, как это нужно. Они все равно будут делать так, как нужно им. Потому что они будут считать, что все эти дома, яхты, заводы, пароходы, там, ну, это много, конечно. То есть все эти блага, которые им присыпали, они им присыпали по таланту. Чего? На всякий случай скажу, что в России 146 миллионов человек. И если кто-то вдруг думает, что он реально незаменим, это такой бред. Это такой бред. Это просто сумасшествие. Но есть такие люди. Ну, что поделать. Поэтому с образованием есть такая беда. Как, например, и с другими отраслями у нас. Понимаете, вот есть отрасли, в которые, например, вливаются деньги, и ничего не происходит. Вы не обращали на это внимания? Деньги туда прям вливают, а ничего не происходит. Почему? А что, какой смысл вливать в то, где эти деньги, ну, в общем-то, ну, осядут там по карманам как-то, да и все. А люди делать-то ничего не будут все равно. Какая разница? И вот и удивительно получается, что некоторые могут за 3 копейки чудеса творить, а некоторые за огромные средства ничего не делать. И еще быть вечно недовольными. Поразительная вещь. Получается, спонсируем недовольных и не даем денег тем, кто готов развивать собственное государство. Ого! Как это так? А вот так. Потому что деньги, они вообще должны быть адресными. Как мне кажется. Прям сильно адресными. Прям точно надо понимать, куда они идут. До копеечки. Иначе ничего не получится. Вот и выходит, что у армии у нас и у ВПК что-то получается. Ну, потому что, я так понимаю, люди, которые идут в армию, да, в ВПК, они изначально настроены на то, что они патриоты. Ну, зачем человек непатриотически настроенный будет идти в армию там или в ВПК? Ну, что это за бред? Зачем ему делать там ракету? Если он там, допустим, совершенно пацифист, или он там вообще считает, что армия не нужна, он никогда не станет частью этой структуры. И вот мы видим результативность по отраслям, смотрим. Армия, есть результативность. Смотрим другие отрасли, нет результативности. Экономика валяется. Ну, сколько лет уже? Серьезно, вот где экономика? Может, кадры не те? Может, те люди, которые занимаются экономикой, да простят они меня. Я надеюсь, они меня не будут преследовать. Может, они не работают просто нормально? Ну, я спрашиваю, может, я что-то не понимаю, я не экономист нисколько, но у меня возникают такие элементарные какие-то человеческие вопросы. Ну, вот есть люди, которые справляются, вот есть люди, которые, ну, результат не виден. И он не виден, потому что они находятся в тяжелейших условиях каких-то и не знают, что делать, или не могут, они абсолютно связаны по рукам и ногам, либо потому что они не умеют, как бы. Вот такой вопрос у меня возникает. В Королёв и Туполе в свое время деньги получили, а задачу не выполнили. В итоге шарашка, а далее прорывы в авиации, ракетостроении, пишет Агафон. Хазин уже все объяснил, пишет Андрей. Подскажите мне, в какой конкретно программе, я обязательно послушаю, Андрей. Я с удовольствием слушаю своих коллег. То есть, если они нормально зарабатывают, то должны молчать в тряпочку. То есть, государство покупает их лояльность. Вот вы и своим недовольством и поддерживаете покупку их молчания, пишет шеф-комендор. Нет, я не это имею в виду. Просто я, правда, не понимаю, когда люди, имея все, остаются недовольными. Конкретно. Вот эти люди. И они там рассказывают, что их кто-то душит или что-то подобное. Я считаю так. Если человека действительно душат, ему что-то не дают, и он плохо себя чувствует, и он на это жалуется, это справедливо. А если у человека есть все, и он не знает, чем заняться, и он от скуки начинает, значит, рассказывать, какой он везде притесненный, то это уже какой-то дешевый фарс. Вот как я это вижу. Не более того. И ни при каких тряпочки я ничего не говорю. Вот. Потому что, понимаете, как присосаться к бюджету, так все молодцы. Так все молчат, все снимаются, все делают. Ну, потому что из бюджета денежка капает, ну, конечно. Ну, а что нет-то? Ну, но вот по-другому как-то. Вот иди возьми кредит в банке, да и сделай свой бизнес. Давай, сними кино на кредит в банке, попробуй. Давай. Ну, вперед. Давай, как в США. В банке возьми кредит и отбей этот кредит, и отдай банку эти деньги. И еще, чтобы тебе осталось, получится или не получится? Ну, наверное, там в 1% случаев получится, а в 99% ничего не получится. Все знают свою цену на самом деле, но изображают что-то иное. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, четверг, февраль, день 18. Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.78, доллар 73.73, нефть Brent 65.09 и пара биткоин-доллар на данный момент 52 191 доллар 86 центов за один биткоин. В студии, кстати, Гудошников, это я. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как неожиданно и приятно. А как обычному гражданину высказаться, кроме выборов? Люди пишут свои недовольства в соцсетях, в комментариях, поставках. Но кто их читает, пишет Анна. Анна, что за бред писать свое недовольство в комментариях, в соцсетях и в постах? Допустим, смотрите, ну как я это вижу, Анна, честно, по-честному говорю. Смотрите, вот вам, например, не почистили снег, и вы об этом пишете в Инстаграме. Мне не почистили снег, вам же его не почистят от того, что вы в Инстаграме написали, что не почистили снег. Для того, чтобы вам почистили снег, вам нужно обратиться в те структуры, которые занимаются очисткой снега от улиц. Туда надо писать. Туда, а не в Инстаграм. То есть меня это всегда поражало, это всегда, ну, это странно, это похоже, знаете, когда человек какой-нибудь попадает в беду, и все вместо того, чтобы помочь ему, начинают снимать его на телефон. Ну, ему это не поможет никак. Соответственно, и вам никак это не поможет, ну, точно никак не поможет. Вы можете негодовать по поводу своей проблемы, которая у вас возникла, например, ну, не у вас конкретно, а у кого-то. Вот человек может негодовать, но негодование, оно не запускает механизм решения этой проблемы. Можно негодовать всю жизнь ходить. По любому поводу. Но если вы не запускаете механизм решения проблемы, ваше негодование остается негодованием просто, и все. Вы отравляете, значит, своим плохим настроением настроение всем остальным людям. Допустим, я не конкретно про вас говорю, Анна, не конкретно про вас. Да, я понимаю, что у вас теоретический вопрос, у меня там теоретический ответ. Арбатская линия, станция Щелковская, большой интервал поездов, пишет я-я. Может быть, это будет интересно, мы узнаем что-нибудь, да, наши новостники, Оксана. Ну, ты, Жене, просто напиши, что вот нас пишут, что на Арбатской линии... ты уж извини, что я тебе вот в этом смысле прошу. Ну, а кого мне еще просить? Только ты здесь со мной, только ты здесь со мной. И мои любимые слушатели. Все ради вас, друзья. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Меня зовут Игорь, город Москва.
Да,
я хотел
Игорь.
Бы возразить по поводу комментариев в социальных сетях.
Ну, да.
Потому что они очень часто помогают, ведь всякие жилищники и прочие управы сейчас имеют контакты, не контакты, простите, а профили в социальных
сетях. Не, если им туда писать, да. Ну вот, понимаете, я немножко, наверное, не прав был, когда недостаточно точно объяснил. Вот смотрите, я сижу в своих соцсетях, и мне вдруг человек пишет, доколе медицина будет такой? Он точно понимает, что это мне надо написать?
Ну, здесь я с вами соглашусь, вот, это не решит его проблему,
да.
Медицинскую, да, но поможет ему выпустить как-то пар, снять напряжение и, возможно, там...
Так вопрос-то, знаете, в чем? Мы хотим выпустить напряжение, снять пар, выпустить пар, снять напряжение, или мы хотим решить вопрос?
Я думаю, что это комплексное желание. Мы хотим жить как-то комфортно, и чтобы еще и проблемы решались.
По-честному, по-честному. Может быть, я уверен, что мы разные, но у меня всегда как бы возникает желание решить вопрос, а не пожаловаться кому-нибудь, что это, значит, вот такой вот у меня вопрос.
Мы здесь с вами похожи. Я тоже предпочитаю решать проблемы, а потом как-то, ну, решив проблему, наслаждаться результатом этого решения.
Ну да, да. Потому что если просто жаловаться, ну и что, ну и пожаловались. Куда-то в пустоту, не туда куда-то. Я помню, как человек, вот помните, пандемия когда была, началась только, тогда же ощущение вообще было страшное от ковида такое, там прям все по домам,
да, помню,
прям апокалипсис. Практика, да. Я помню, мне человек звонил, там, а как мне доставщик, чтобы вот принес еду? Есть телефоны горячих линий, все есть. Почему-то он спрашивает меня. Мне не жалко, я отвечу, я сам за него выясню. Но меня всегда поражало, почему он не позвонит сразу туда. Ну, мне не жалко,
ну,
я готов.
У нас, Я склонен считать, что у нас государство и, ну, в принципе, все так приучило, что у нас патерналистская такая система, что мы всегда ждем, ну, мы, я говорю, общество в целом, ждем, чтобы нам придет какой-то вот патер-фамилиас, как было это в Древнем Риме, и решит за нас наши проблемы. Вот. И поскольку нас только 30 лет назад выбросили в условный рынок и сказали, теперь, ребята, давайте-ка сами, мы еще, наверное, не научились ждать решения проблем от себя.
Да, и то есть вот я вижу, что мы, вот, ну не мы, там, ну давайте скажем, мы, пускай так, мы по большей части, там, многие из нас, мы пишем письма на деревне дедушки.
Да, да. Да.
Письма на деревне, ты вот меня, пожалуйста, вот забери, потому что здесь меня бьют, мне тут плохо, я вот такой. Спасибо большое. Это все письма на деревню дедушки. Серьезно. Давно же уже есть такое литературное произведение, да? Вот можете почитать его. Давайте вот. Так, а как же оно у нас называется? Письмо. Ванька, конечно. Конечно, Ванька она называется. Там же что-то потрясающее. Милый дедушка Константин Макарыч. Ну, так вот там, не знаю. Милый ведущий Алексей Гудошников. Пишу тебе письмо, поздравляю с Рождеством, желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался. Вот. То есть вот такие. Я буду тебе табак тереть, буду Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу, а ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, ну и так далее. И в конце, конечно же, подписывает на деревню дедушки. Какую деревню? Какому дедушке? Чё писал? Зачем? И вот интернет 99% такой. На деревню дедушки. Люди жалуются блогерам на жизнь. Что? Кому вы жалуетесь? Блогерам в Инстаграме? Бьюти-блогерам? Я серьезно, у меня просто есть там знакомые, да? Девчонки, бьюти-блогеры. Ну, то есть, девчонки рассказывают, как красить правильно лицо. Это дело нужное, потому что не все умеют. И это хорошо, что они друг друга обучают. Прекрасно, мы видим всегда красивых женщин вокруг себя. Мне это нравится. Ну, а им начинают жаловаться, я просто там комментарии смотрю, меня аж смех берет. Им начинают жаловаться там на какие-то вещи... Вообще из другой среды, вообще. Это сумасшедший, чуть ли там не про космические ракеты просто. Ни с того, ни с сего. Ну, куда вы пишете-то? Ну, вы вон, Рогозин есть, ему и жалуетесь, ё-моё. Ну, Рогозин есть, вон, за ракеты человек отвечает. Ему пишите, чё вы пишете-то бьюти-блогеру. Как она решит проблемы ракет? Она чё понимает-то в этих ракетах? Ну, вот. Не знаю. Человек, например, какой-нибудь делает блог о том, как правильно выпиливать из дерева. Тут человек у него спрашивает, а как правильно воспитывать детей? Вы что, серьезно, что ли? Человека надо спрашивать, как из дерева пилить, если он из дерева пилит на камеру. Правильно? Как воспитывать детей? Да как хочешь воспитывай. Ну, для начала объясни детям, что спрашивать надо у того, кто в вопросе понимает. Ну, как бы это первое. Нет? И что банк платит и заказывает музыку, проходит к продюсеру и корректирует сценарий, говорит, рекламируй нас, мы тебе деньги дадим, а деньги обязаны. Не понял, мастер. Интернет превращает мир в одну большую деревню, а в деревне как? Сел на лавку, семечки погрыз, соседкой потрындел, пишет Алексей. Ну да, не зря интернет называли и называют глобальной деревней. Какой-то колхоз, бабка где-то что-то сказала там. Вот. Серьезно. Кстати, вот эта фраза, я считаю, что она ничуть не лучше... выглядит, чем фраза, над которой вся молодежь смеется. Фраза, над которой смеется вся молодежь, абсолютно точно. И я сейчас даю козырь в руки, значит, старшего поколения. Я точно говорю вам, когда вы говорите им, по телевизору сказали, они вам будут смеяться над вами. Типа, ну ты дед дал, по телевизору тебе сказали, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы ему спросите, где ему все говорят. Он скажет, в интернете. Вот по телевизору сказали, в интернете сказали. В газете сказали, на заборе сказали. Это все ни о чем. Одинаково. Но я не знаю, почему люди этого не видят. То есть не чувствуют, что, в общем-то, уровень аргументации не изменился. Изменился источник информации. Но разница-то какая? Твоя подготовленность от этого стала лучше, что ли? Да нет. Тебе также в интернете кто-то сказал. Как вчера тебе кто-то по телевизору сказал. Как когда-то кто-то тебе по радио сказал. А как когда-то тебе сказали где-то на площади. Вышел какой-то человек и сказал что-нибудь там, крикнул. Глашатай был вот какой-нибудь, объявил.
И ты говоришь, вот на площади сегодня крикнули, что... Такая же, ну, такой же уровень аргументации на самом деле. Такой же абсолютно сюрреализм. Но почему-то вот конкретно в интернете сказали, фраза и мысль сама по себе, она не вызывает в людях отторжения пока. Удивительно. В некоторых, может быть, не всех. Потому что им сказали, пишет Малуха. Ну да, что сказали. Серьезно, я просто это, на это наталкиваюсь и, там, среди друзей, и среди родных даже. Ой, в интернете там прочитал. Где? Ну, там вот в интернете листал что-то, прочитал, вот там написано. Я говорю, ну где, где источник, дай, пожалуйста, мне. Сейчас, сейчас поищу. Нет, все, источника нет уже. А, понятно. Все, не могу найти, где это было. Ну, прочитал уже, запомнил. Вот. И получается потом, люди себе в нос чеснок суют, к коленям морковки привязывают какие-то, да? Покупают ненужное, продают нужное. Задешево. Вот. По радио сказали. Да, Давид, ну вот как-то так. 7373-948. Здрасте, Гурген. Как вы? Как ваше дело?
Доброе утро, Алексей. Вы знаете, вот паразитов на Global Village, то, что мы с вами наблюдаем, созерцаем каждый
да,
день.
Глобальная
кто-то
деревня,
сказал.
Да.
Я слышал как-то одну религиозную радиостанцию местную, православного толка, очевидно, где очаровательная женщина оговорила совершенно бесподобно. Алексей, я считаю, что это достойно внимания. Она сказала, батюшка, последнее время в Библии, вот, знаете, Библия
последнее
как
время
периодическое
в
издание.
Да-да-да.
Это совершенно бесподобно.
Последнее время в Библии.
Это,
что-то не то происходит.
Алексей, то, что происходит в Библии, то происходит ежедневно и ежечасно.
Это последнее время даже... без Библии что-то происходит не то, что-то меняется. Надо подумать над редактором, я к тому.
Видите, да. Видите, я считаю, что многое зависит от трактовки, потому что, например, Вавилонский Талмуд – это постоянная перекличка авторов, скажем, 4 века до нашей эры и значительно раньше с теми, кто живет сегодня. Вот здесь, в городе Ляды в Белоруссии, например, или в каком-нибудь Козельске, это не имеет значения. Я могу свое мнение, свою трактовку написать каждый раз в отношении. Алексей, что касается неадресного обращения, обратите внимание, кажется, что действительно Global Village располагает к такому деревенскому слабоумию, да, вот то, что по Кречмеру называется «Salon Blödsinn», «Салонное слабоумие», когда действительно мастера по изготовлению скрипок начинают спрашивать о том, как готовить то или иное блюдо. Это напоминает, знаете, психологический феномен отвлечения от темы, да? Вот то, что ваш покорный слуга в данном случае демонстрирует, по-моему. Значит, это переключение с темы на тему и вот в той точке сборки, которая формируется в момент говорения, нахождение истины при таком горизонтальном, от слова горизонт, где есть воображаемая точка, всегда, как известно.
Ну тогда людям нужно понимать, что это разговор ради разговора, и не более того, проблемы-то решаться не будут.
Святая истина, где-то на периферии сознания вдруг рождается отблеск истины. Спасибо.
Спасибо большое, Гурген. Но есть действительно люди, как я понимаю, которые жалуются там блогерам, каким-то знаменитостям, еще где-то обсуждающие проблемы какие-то с людьми, которые за эти проблемы не отвечают, считают, что они активные граждане, у них активная гражданская позиция, и они приносят невероятную пользу обществу. Одно дело, когда человек точно понимает, что это просто разговор ради разговора. Ну, то есть, людей развлекают разговоры. Ну, вот как нас с вами. Да? А есть люди, которые не понимают этого. И это, конечно, поразительно. Обычно они, кстати, эти люди зовутся активистами. Ну, активистами. Ну, как-то так у них получается. И это странно.
Обращение к Богу тоже довольно безадресно, пишет Панк 13. Но если вы человек верующий, то оно вполне себе адресно. Если вы человек неверующий, то Бога-то вообще нет. И, соответственно, обращаться к тому, к чего нет, смысла никакого не имеет. И адреса, тем более. Только подошел, какая тема обсуждения, пишет Богдан. Да, Богдан, говорим мы, собственно, про интернеты эти ваши. И мы говорим о том, как... причудливо трансформировалось человеческое сознание, а может быть, оно и не трансформировалось, оно всегда было таким, когда люди по факту не собираются решать свои проблемы, а собираются их только обсуждать со всеми и жаловаться на них. Причем там, где жалобы и обсуждения не приведут ни к какому результату абсолютно. И это, с одной стороны, поразительная вещь, а с другой стороны, абсолютно закономерная. Народ у Дудя просит дорогу заасфальтировать, пишет Сейгор. Да, вы понимаете, о чем я говорю. Просит у Дудя дорогу заасфальтировать. Он что, асфальт-то у нас укладчик или что? Да нет же. Всего должно быть в меру, пишет Андрей. Вы отстали от жизни. Наивно думать, что местные власти не мониторят интернет-сообщество своих городов. Очень даже есть смысл писать, пишет 86-й. 86-й. Может, оно, конечно, какой-то смысл и есть, если вы хотите позлить местные власти. Но если не будет официального запроса, и реакции никакой не будет. Без официального запроса реакции не будет. Это как история. Помните, это, по-моему, когда у нас Болотная и Сахарова была, и коммунисты у нас воспряли духом и сказали, что, значит, выборы в Госдуму несправедливые. И когда коммунистам сказали... И они очень много по этому поводу выступали, значит, привлекали к себе внимание. И когда коммунистам сказали, если в Госдуму выборы несправедливые, сложите мандаты, чтобы эта Госдума перестала работать, а они... Ни один из них мандат не сложил свой, полномочия не сложили, не отдали. Все сразу стало понятно. То есть вонь ради вони, крики ради криков. Решать вопрос никто не собирается. Все хотят поорать. Ну, орите тогда, орите. Ну, как известно, в таком диалоге, в таком яростном споре самый мощный аргумент – это обернуться спиной к оппоненту, вот, снять штаны и показать ему свою дупу. И вот кто кого перестоит, потом показывая друг другу дупу, тот и победил, правильно? Иногда можно подмениться друзьями, женой, пусть вот показывает дупу за тебя, а тебе там отдохнуть на часок, поспать, потом вернешься и достоишь. Бывали и такие традиции в некоторых наших южных поселениях. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Иван.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, у нас тут снежок выпал недавно, много, я в Подмосковье живу, и чистят плохо, ну, то есть мощности загружены и так далее, извиняюсь.
Так.
И я в этом ВКонтактике, в группе нашего района увидел тему, где люди, значит, проклинают и жалуются на власти, что такая ситуация, ничего не происходит, а власть им это... Ну, администрация ВКонтакте по своим аккаунтам отвечает. Чем нас костерить, вы нам лучше дайте координаты, будем реагировать. И хэштег такой пишут, нам не все равно, я не знаю, откуда это пошло. Я увидел это, такой, дорогие администрация, пользуясь случаем, а вот у нас тоже, мы, правда, от той локации, на которую жалуемся, где-то в 10 километрах находимся, но у нас тоже проблема, отреагируйте. Они такие, так принято, через час мне раз фотографии присылают. Ну, правда, другого двора, не того, к которому я обращался. Я их поправил, они на следующий день все убрали. Я посмотрел, убрали не везде. Уже схему им приложил, значит, эту карту, взял, ответил, красным, зеленым, почищено, не почищено, им снова отправил. Они такие, так, взяли в работу.
То есть вы хотите сказать, пока, значит, многие люди сидели и друг другу жаловались на то, как, значит, никто не убирает снег и какая власть плохая, вы пошли на контакт с властью, заставили эту власть работать, и она выполнила те задачи, которые перед ней стоят. Правильно?
Типа того.
Ну вот и все. Вот и все. Спасибо.
Я видел, понимаете, как бы я видел моя скучная, ну, ветка переписки с администрацией и рядом просто тонны дерьма, которые люди изливают непонятно в кого.
Да, потому что очень много энергии, но она абсолютно деструктивная, и она не ведет к решению никаких вопросов.
Да.
Просто
да.
Покричать, просто покричать. Да, спасибо вам большое. Вот вам пример человека, который элементарнейшим образом не пошел по пути крикливого большинства, да, не пошел по пути истерик, не пошел по пути бесполезных выбросов эмоций каких-то. Нет, он просто посмотрел и сказал, ну, окей, сейчас напишу. Написал и решил вопрос. Серьезно, это же так, это так просто на самом деле, если задуматься. Вы представьте себе, если бы все эти невероятно активные люди из интернета, которые все время на все жалуются, реально решали проблемы, даже не собственноручно, да, то есть не обязательно идти и самому снег кидать, но указывали действительно людям, отвечающим за этот снег, что вот здесь снег, надо убрать. Были в контакте с властью, да, были в контакте с этими службами всеми социальными. Как легко бы и быстро решались бы их вопросы. Но нет, мы лучше соберемся в кружок и будем там сидеть и говниться. Безрезультатно, абсолютно без результата, бессмысленно и беспощадно. А? Ну странно же. Какие потенции у людей? Представьте себе, у них столько энергии. Ну, писать комментарии 24 часа в сутки, это же много энергии надо вообще-то. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. У меня вообще вот случай... Тоже я сам по себе вот выхожу, да, там у нас надо пройти до остановки, и там ступенечки. Вот чтоб кому-то там звонить, это быстрее взял лопаточку, пошел быстренько почистил.
Это решение.
И обменялся, это решение, но обменялся позитивными эмоциями. Люди идут, говорят спасибо. Вот, и приятно самому, и физически размялся.
Это решение.
Что писать? Пошел и сделал.
Не, можно и так, можно и так. Вы поймите, вот сейчас, спасибо большое. Сейчас я попробую, как человек, настроенный на негатив, прокомментировать вот эту ситуацию, которую вы описали. Я лично считаю, что вы вообще крутой. Вопросов нет. Правильно. Ну, блядь, что-то надо решить быстро, вписать куда-то. Бам-бам-бам-бам, сам там отбил этот лед. И классно, все довольны. Но будут люди мимо проходящие, я вам гарантирую, которые скажут, ага, вон мужик сам лед отбивает. А где власть, которая должна... То есть они, понимаете, и оббивать лед не будут, и с властями контактировать не будут, заставлять работать власти не будут. Вот. Они ничего не будут делать, они будут только критиковать. И не дай бог вам как-то лед этот отбить еще неправильно. Тогда еще и к вам будут претензии, типа, взялся уж, делай нормально. То есть просто есть люди, которые делают, а есть люди, которые комментируют работу других. Всегда. Это комментаторы. Человек-комментатор. Все, ему можно даже деньги платить за комментирование. Он ходит и раздает оценки. Все. Он пришел в этот мир, чтобы дать всем оценку. Соседу, власти, коллеге, другой стране, всем. Он дает оценки. Все. Он просто нравственный камертон. Его задача сказать, это хорошо, а это плохо. И идти дальше пить чай. Все. В этом-то и прикол. Но я же говорю, люди на самом деле энергетические, мощные. Ну, серьезно, энергии дофига. Ну, в интернет, если зайти. Как бы эту всю энергию мощнейшую да в нужное русло направить? Да, мне сейчас скажет внутренний Владимир Вольфович Жириновский. В Магадан их направить энергию. В нужное русло. Деревья валить. Вот куда направить их энергию. Ну, я-то, ну, как бы, чуть мягче человек сам по себе. Я говорю, может, есть какой-то вариант все-таки как-то убедить этих людей, что бесполезное ля-ля в интернете, оно ни к чему не приводит. А есть специальные ресурсы, куда нужно дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Вот так вот. И тебе оттуда, а, сейчас сделаем. Или завтра сделаем. Но сделаем. А? Think about it, как говорится. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем доброе утро еще раз. И 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Я сейчас обновлю на всякий случай еще раз посмотрю. Нет, все-таки 6, все правильно я сказал, 6 баллов пробки в Москве. Евро 88.74, доллар 73.67, нефть Brent 65.10 и пара биткоин доллар 52 034 доллара 98 центов. За один биткоин. Пожалуйста, не говори больше «think about this». Это фраза из интервью некого типа рэпера Гнойного, прости господи, никому, типа журналисту. Дудю, помогите развидеть, фу-фу-фу, какая гадость, пишет Всеволод. Вообще-то Гнойный гений. современности. И вообще-то я специально ее и говорю, потому что я, значит, преклоняюсь пред творчеством этого современного ультрапоэта, как мне кажется. А разве нет? Вы недовольны его творчеством? Как странно, как странно. Какой у вас вкус, Всеволод, избирательный. Президент предложил введение продуктовых талонов для бедных, пишет Георгий. И... Вы говорите, ну, была такая новость, на самом деле, вчера, продуктовые талоны для бедных. И это давно, кстати, тема муссируется. Я сейчас ее найду. Вот, пожалуйста. Да, президент поддержал обсуждение идеи о продовольственных карточках для малоимущих. Вот. И дальше я просто от нечего делать, потому что вечера у меня такие томные. Я решил поискать материалы, которые могли бы мне рассказать, а где и какие существуют, значит, страны, и что в этих странах по поводу бедности и талонов есть. Ну, то есть, а как этот вопрос решают в других странах? Значит, продуктовые карточки в других странах. С 30-х годов 20 века в США действует система продовольственных талонов. Food Stamps Program. В президентстве Барака Обамы она стала называться программой дополнительного питания. SNAP. Она действует на федеральном уровне и позволяет малоимущим жителям страны получать на банковскую карту ежемесячные дотации на покупку продуктов питания. Ну и так далее. Я это могу все перечислять. В декабре 2020 года в Израиле анонсировали раздачу продовольственных карточек малоимущим семьям. Его инициировал глава МВД Арье Дери для поддержания граждан в период коронакризиса. Согласно инициативе, каждый малоимущий израильтянин получит 3 выплаты по 300 шекелей на специальную карту за каждый и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это, например, в других странах. Ну, то есть, вот, я так понимаю, список этот может быть гораздо богаче. Вот. Другое дело, что я не сильно напрягался для того, чтобы найти. Вот мне хватило, например, Соединенных Штатов Америки. То есть, продовольственные карточки, они, например, есть. И некоторые страны довольно эффективно это используют. Вы считаете, что введение продовольственных карточек говорит о том, что мы, значит, совершенно в ужасном положении находимся или как? Гнойный гений! У человека какая-то болезнь, пишет Д. Какая болезнь, не знаю. Не талоны, а продовольственный сертификат. Ну, естественно, журналисты сразу же говорят, что это талоны, чтобы вы понимали, Василий. То есть здесь сразу же возникает ощущение и желание провести некую параллель. Некую параллель. Хорошо, я бы хотел узнать тогда, как, может быть, вы, если вы недовольны такими мыслями вообще, идеями, как вы бы решали проблему бедности в России? Да? Вот мне интересно. Вот, например, у нас есть малоимущие слои населения. Как бы вы им помогли? Лично вы. Вот как бы вы придумали эту схему? 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, давайте рассуждать на эту тему. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, пожалуйста, Игорь.
Знаете, я не могу не сказать другой вариант. Вот это отличный вариант с этими, пускай будут талонами, сертификатами, я не знаю, купонами. Угу. Ну, классно же. Вот реально классная идея.
Все равно, да, вам сама это, идея что-то... нравится? Я думаю, у вас есть вариант другой. Нет, а почему? Не, подожди, а почему не раздать просто денег и все?
Да-да, вот прям с вертолета там
побросать. Ну почему с вертолета? На карточку денег бросил, да и все.
Вы знаете, просто обычно бедные слои населения... Mm-hmm. Алло.
Да-да-да.
Обычно бедные слои населения, они... все равно есть кто-то, кто пьет, кто там на наркотики употребляет. Поэтому бросать просто так деньги на карту, да, и где там папа пьяница или там мама или кто-то еще, кто сильнее, но кто эти деньги потратит в ненужное русло... Это неправильно. Думаю, вот прям талоны чисто.
Вы полагаете, если это будут не продуктовые, ну, не то что талон, да, сертификаты, то тогда люди деньги будут тратить на там алкоголь и
все. А просто надо просто поставить, ну, правила в магазинах, или я не знаю, когда они будут делать этот закон, писать, просто мы не юристы, мы их не пишем, законы, mm-hmm. чтобы эти талоны там не на сигареты, ну, на табачные изделия, не на алкоголь. Mm-hmm. Mm-hmm. Только вот мясо, хлеб, крупы, что там еще бывает. Все, точка.
Угу. Понял, спасибо большое. Всеволод говорит, гнойный гений, да ладно, да ладно. Оксимирон круче всех по текстам. Да видели мы Оксимирона против гнойного. Печальное было зрелище. Да, так что гнойный, конечно, гений. Оксимирон, ну что, там, бледная тень, бледная тень. Что-то там какие-то, значит, стихосложением, графоманией занимается. А вот у Оксимирона тексты, я понимаю. Ой, не... ха, оговорился. У Гнойного, конечно, вот это текст, вот эта вещь. Но это мы сейчас не про это. Значит, спасибо вам большое за звонок. Вы говорили о том, что если деньги прям давать малоимущим, то есть опасность, что некоторые из них, или многие из них, они потратят эти деньги на что-то непотребное. Там, на алкоголь, на сигареты, на какие-то, может быть, развлечения. Поэтому надо именно, что только продукты можно получить. Только продукты, только еду. Весной выплаты на телефон потратили же, пишет Панк. Так стоп, детское питание же заменили в Московской области на 1000 рублей, пишет Василий. То детское питание, а малоимущие это же не только многодетные. Талоны должны тратиться на определенные продукты. Это поддержка малоимущих и бизнеса в том числе, РВП говорит. А-а-а. Талоны и продукты будут перепродавать за полцены, пишет Игорь. Если это будет возможно, а если они будут привязаны к паспорту, условно говоря, то все. Помню, как выглядели эти талоны 80-х, синего цвета. Хотя и, наверное, с привязкой к паспорту тоже все получится. Так. Я бы не шаг. Помню, как выглядит талон 80. Нет, эти... Подождите секунду. Только на отечественные товары это еще и производству поможет, пишет Григорий. Мне дарили деньги на регистратор, на новую резину, и где они? Если бы дарили сертификаты, то был бы и регистратор, и резина, пишет правая фабрика Twix. 7373948, телефон прямого эфира, забавно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владлен, Москва.
Пожалуйста, Владлен.
А мы обсуждаем вот как помочь экономике, да, и людям. Угу. Талоны. А вот экономику саму никто не обсуждает, вот, как бы приподнять. Как вернуть инвестиции, как потребительский спрос, как чтобы не было этих наркоманов и пьяниц, у которых нет работы в регионах. Угу. Вот это все не обсуждается? Или просто сейчас технически, как людям раздать деньги? В этом?
Как...
самих талонах ничего нет, конечно, проблемы.
Как
талоны
не...
США
как...
раздают, да?
Как сделать и так, чтобы не было наркоманов? Не было алкоголиков. А как? Вот давайте вы тогда
рассказываете. Ну как? Надо восстанавливать, как было в нулевых годах, когда...
Что, не было наркоманов, что ли?
Когда, ну, может, они и были, но ясно, что сейчас больше стало бедных людей. Ну, это же видно, да, и население убывает. Но нужно не прям в талонах все панацею находить, а возвращаться к нормальной экономике, привлекать инвестиции, чтобы здесь рабочие места были, чтобы приходили компании. Они не приходят, Форды уходят и прочие уходят. Ну, уже ушли, естественно, все. И никто не придет, поэтому талоны, ну, это поможет на неделю, может быть, на две. Угу. Сами там, ну, как бы. А ну, нужно заниматься экономикой, а ей никто, ну, к сожалению, увы...
Экономикой нужно заниматься.
Не занимается, в инвестиции возвращать.
Подождите, ну, вот смотрите.
Инвестиции пока.
Давайте, да подождите.
Товарищ один рулит 27 лет у руля.
Ой, ну, понятно, ну, что вы сейчас будете говорить...
Никогда не вернутся. Никаких метро здесь магазин не будут открывать. Диалоги, ни Волмарты,
диалог
никто.
У вас получается или нет? Или вы помитинговать? Я могу помолчать, вы помитингуете потом, как бы скажете, что устали, и все. Или диалог?
Диалог,
вот. Понятно, значит, вам не нравится Путин, я понял. У меня вопрос
нет,
другой.
Нет, я не говорил, что, ну, просто...
Я понял. Ну, все ясно, ну, успокойтесь. Значит, смотрите, вы говорите, значит, нужно поднимать экономику. Окей, я за, я всегда за то, чтобы поднимать экономику. Но у меня вопрос такой. Вот, допустим, те же самые США. Экономика же классная, в отличие от нас, правда?
Правда.
Ну, правда. Но при этом есть карточки и есть наркоманы и алкоголики. То есть, как бы, что же нам делать-то? Вы говорите, надо побороться с наркоманами и с алкоголиками. Я говорю, что делать?
Наркоманы – это производная от
ситуации. Наркотиков.
Понятно, что...
От наркотиков.
Проблемы есть во всех странах. Я не идеализирую.
Так что делать-то? Так что
Европу. Возвращать инвестиции. Нужно инвестиционный фонд поднимать. Ну,
слушайте,
как-то,
ну,
нужно,
как это нас избавит от...
Деньги,
нет, как нас это избавит от наркоманов и алкоголиков?
Судебную систему нужно, чтобы люди не боялись туда идти.
Ну, как это нас
деньги?
Избавит от наркоманов и алкоголиков? Вы мне объясните.
Легко избавит. Это будут рабочие места.
Ну, почему же это не избавило
новых,
США,
новых,
а нас избавит?
Новых наркоманов будет меньше появляться.
Почему же тогда в США меньше-то не появляется?
Потому что жена не будет пилить мужа, который не может заработать, ходит там...
Ну почему тогда в США, объясните мне...
Кидает цемент.
Нет, вы все-таки митингуете немножко. Вы не коммунист, случайно, нет? Вот, я все-таки хочу понять, а почему же тогда в странах, в которых...
К сожалению, было бы проще.
Ну смотрите, в США вам нравится судебная система?
Ну, конечно, нравится.
Нравится, вот. Экономическое нравится, нравится. Вы говорите, надо брать с них пример. Но у них как были наркоманы-алкоголики, так и есть. То есть одно с другим не совсем связано. И я
спрашиваю... мы вцепились за наркомана, ну, я объясню.
Ну, мы же им эти талоны-то будем раздавать. Не мне же, не вам это будет
талон. Я не против талонов, я же и привел пример, что талоны есть из США. Это абсолютно нормально, если точечно и
значит, правильно. Альтернативы талонам.
Если на местах ребятам смогут разобраться, кому раздать, да?
То есть, там, смотрите, альтернативы талонам на местах мы пока не видим. Правильно я понимаю?
Талоны пока мы не видим.
Не-не-не, не талоны, а альтернативы талонам на местах мы пока не видим. Ну вот для вот
альтернативу,
людей.
Ну прямо в моменте, может быть,
в моменте конечно,
талоны. Да, в моменте талоны, да, это против, абсолютно нормально раздать. Все. Раз уж завели народ в такой ад, то, конечно, раздать.
Ну, смотрите,
хотя бы
талоны. Вот в Америке-то рай, да, по-вашему, или как? Ну, рай, если у нас ад, у них, наверное, рай.
Ну, там, скажем так,
хорошо, наркоманы, алкоголики, как были, так и есть.
Может быть, не рай, но хорошо.
И есть талоны.
Есть надежда, а у нас надежда.
А у нас надежды нет. У меня есть надежда, я вам честно скажу. Я живу совершенно другим ощущением. Но другим ощущением.
У большинства людей нет надежды.
Вы не можете говорить за большинство. Вы же
это,
не...
знаете, как в экономике... Нет. Вот
смотрите.
Бизнесменов опрашивают, да, у них есть...
Смотрите, послушайте внимательно. Вы не можете говорить за большинство по одной простой причине.
Ну, хорошо, вы, да, меня поймали, да.
Ну, конечно.
Но большинство, которое
у некоторых
слушает,
людей,
я думаю,
давайте
каждый
так.
Видит своих родственников и своих дальних где-нибудь в регионах особенно.
И у кого-то и есть надежда, у кого-то нет. Вот у моих родителей, как я понимаю, есть надежда и вполне себе, спасибо большое, нормальный взгляд в будущее. При этом у каких-то моих друзей есть этот взгляд, а у каких-то друзей нет. Ну, нельзя говорить «большинство». Потому что вы понимаете, что если бы у большинства не было бы этого взгляда, большинство бы там перешло бы совершенно в иное состояние. И ни вам бы не понравилось это состояние, ни мне это не понравилось состояние, это не понравилось бы никому, у кого что-то есть. Да, наша страна переходила в такие состояния, когда что-то не нравится большинству. Мы прекрасно понимаем, что это за состояние страшное. На всякий случай. Значит, смотрите, вот есть райская Америка, да, ну там, там очень хорошо, считает слушатель. Есть, значит, адская Россия, тут очень плохо. Как в райской Америке, так и в адской России все равно есть алкоголики и наркоманы, как ни странно. Все равно есть люди, которые сколько денег ты им не дай, они эти деньги потратят на алкоголь и наркотики. Собственно говоря, вот как я понимаю, талоны, они под то и нужны, чтобы эти люди не могли потратить деньги ни на что, кроме еды. Все. То есть ты их снабжаешь едой, потому что зная, что между едой и алкоголем, если у них такой будет выбор, они всегда выберут алкоголь. Ты это знаешь. Поэтому ты их снабжаешь конкретно едой. Все. Точка. Значит, это отдельный вопрос. А есть еще отдельный вопрос, который как бы обозначил наш слушатель, суды, рабочие места новые, еще что-то. То есть, если кто-то с вами, когда из вас общался с людьми, упавшими, так скажем, да, по социальной лестнице, вы знаете, что далеко не все из них разочарованы тем, что они упали по этой социальной лестнице. Многие из них даже и не понимают, и не хотят понять. Ну, они просто пьют и там употребляют наркотические вещества. Вот. Они и не собирались занимать какие-то рабочие места где-то, вы их и не заставите работать. То есть есть такие, знаете, не знаю, это академическими примерами, да, но азбучные, то есть азбучные примеры, когда люди, и эти эксперименты проводились как в США, так и в России, и во многих других странах, довольно забавная история, берут человека, который бродяжничает, после этого приводят его в нормальный вид, в нормальное состояние, да, покупают ему там или, ну, не покупают, есть там кто-то отдает чистую одежду, стригут его, моют, даже восстанавливают документы. У нас, кстати, были такие, ну, доктор Лиза, кстати, занималась же бедняками, насколько я знаю. И, по-моему, я от нее это даже не слышал, может быть. А может быть и нет, поэтому не буду врать. Вот. А потом вдруг, там, через месяц, через два, через три, этот человек опять на улице, он опять в неприглядном виде, у него опять нет нормальной стрижки, он опять в луже собственных там каких-то испражнений, и все. И ничего ты с этим не сделаешь. То есть бесполезная в этом смысле работа проведена. Но есть люди, которые готовы и бесполезно делать добро другим, потому что ему самим хочется сделать это добро. А, про бродяжников понравилось. Ну, это правда, про бродяжничество, про бродяг есть такая история. Но некоторые действительно возвращаются к нормальной жизни. Это факт. Некоторые возвращаются. Ну, так и отлично. Когда мы им дадим, допустим, да, некие талоны, ну, не мы, там, государство, государственный аппарат, даст некие талоны, и у них будет еда базово, то есть они могут есть. Те люди, которые нуждались в том, чтобы у них была еда, и это станет для них хорошим толчком, чтобы они дальше развивались, если они хотели развиваться вообще, но никак не могли выбраться из этой ямы страшной, да, финансовой. Это для них будет некой базой, и они будут точно знать, что они там с голоду не умрут и прочее. Вот. А те люди, которые наркоманили и там пили, ну, что, они будут сыты, они тоже не будут умирать, по крайней мере, да, это тоже хорошо, что люди не умирают. Вот. И они не смогут это потратить на вот эти свои развлечения. Конечно, это уже не развлечение, когда у человека есть такая серьезная зависимость, но и начинается это все как развлечение. Чтобы подняли таких людей, нужны специалисты, деньги, средства, психологи, профессиональная ориентация, семья, пишет мастер. Да, это очень тяжелая история, потому что человек, конечно, ну, каждый из нас слаб. Вопрос в том, сломался он или не сломался, и в какой момент. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, Илю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Васильевна.
Как?
Ну, во-первых, я... Татьяна Васильевна.
Татьяна Васильевна, пожалуйста, да.
Да, вот я, во-первых, не очень согласна с тем человеком, который с инвестиции, дайте нам инвестиции, чтобы мы их разворовали.
Нет, инвестиции это очень хорошо, а зарубежные, нет, безусловно.
Нет, ну почему у нас есть свои деньги? Почему нам на свои деньги не установить авиационную промышленность, танкостроение? У нас есть эти деньги. Пустите их в промышленность, которая нужна нашей стране.
Сейчас это первое.
А второе, вы говорите, что мы должны помогать наркоманам, ведь деньги эти пойдут и каким-то одиноким пенсионерам, и многодетным семьям.
Хорошо.
Что просто люди это будут жить, а их ну, как родители смогут развиваться. Как-то.
Это очень
то хорошо. То есть это не обязательно помогать каким-то асоциальным элементам. То есть помогать, у нас же есть люди, которые и не асоциальны, но у них там, по каким-то причинам самое, плохое финансирование.
Угу. Да, я согласен. Мы как вот раз их и не обсуждаем поэтому, здесь без поэтому... вопросов. Здесь помощь должна быть
я
очень серьезной.
Вот, вы, да? Наблюдала в Израиле. Мы в супермаркет, и вдруг там приходит... Ну, так как ходили там каждый день покупать, люди, пенсионеры, приходили, и им там на какие-то товары определенные давали существенные скидки. Ну, конечно, у нас лучше, чтобы это было на отечественные товары, потому что действительно помогать отечественной промышленности.
Согласен с вами, да, это как раз поможет развитию. Спасибо большое. Но про инвестиции я все-таки скажу, если позволите, да. Я знаю, что есть люди, которые, ну, когда им экономисты говорят, инвестиции – это хорошо, они говорят, да какие инвестиции, зачем они нам нужны? Ну, все очень, на самом деле, доступно, попытаюсь объяснить, и, в общем-то, как сам понял. Дело в том, что мир очень большой, и помимо нас есть очень-очень серьезные богатые страны, в которых есть компании с невероятными какими-то, да, несметными богатствами. И они эти богатства готовы вкладывать. Да, можно на своем ресурсе вытаскивать себя, да, за волосы, так как барон Мюнхгаузен, но это гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Безусловно, если у тебя есть инвестиции, если в тебя вкладываются, да, другие какие-то компании, бизнес крупный вкладывается, он вливает деньги в твою экономику, это проще развивать экономику. Вот. Это проще. Инвестиции – это хорошо. Проблема в другом немножко у нас, и это тоже надо учитывать, за инвестиции своего рода приходится тоже платить. И платить в основном за инвестиции обычно приходится суверенитетом. И тут вот тонкая такая грань, которую нельзя перейти. Когда ты не просто получаешь инвестиции, а уже торгуешь собой. И это очень опасная история, когда ты уже начинаешь распродавать страну. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает, примеров достаточно, и у нас такие примеры тоже есть. Как я это понимаю? То есть инвестиции если о них говорить, они должны быть ради бизнеса и для бизнеса. То есть вы зарабатываете вместе с нами, мы с этого тоже получаем деньги, это здорово. Такая вот инвестиция нас устраивает. Ну, тот же самый Макдональдс, это не инвестиции зарубежные, что ли, в нашу страну, пожалуйста. Они же уже в каждой деревне эти Макдональдсы, да? Ну, это и рабочие места, и все что угодно, пожалуйста. Все есть. И деньги хорошие, видимо, отчисления какие-то идут. Вот. Это замечательно. Но другое дело, когда тебе через эти инвестиции начинают заводить определенные политические воззрения, да, менять у тебя здесь что-то, нанимать людей на эти инвестиции, которые начинают откровенно вредить собственному же государству. И вот тут возникает вопрос, а вы точно занимаетесь бизнесом или вы все-таки занимаетесь политикой под видом бизнеса? Вот в чем беда. Так что инвестиции... классические бизнес-инвестиции, да, такие, про деньги которые, так это прекрасно. Другое дело, что зачастую денег без политики не бывает, и инвестиций без политики не бывает. И мы видим, как страны, сдавшие свой суверенитет, получают инвестиционную поддержку, а страны, стоящие за свой суверенитет, той же самой бизнес-поддержки или еще какой-нибудь поддержки инвестиционной, не получают. Такие дела. Более того, еще и получают санкции. Вот мы как раз живем в условиях, когда нам не то, что там инвестиции в нас не вливают, там какие-то зарубежные компании, они еще, и страны эти, они против нас вводят санкции. То есть это двойное торможение нас. То есть не разгоняют своими деньгами, но еще и не дают нормально работать со своей продукцией, то есть продавать ее куда-то, покупать то, что тебе нужно. Просто не дают, и все. И получается, ты находишься в изоляции, и если там Китаю, например, это не так ощутимо, нам это ощутимо. Почему? Потому что Китай, ну, в 10 раз по населению больше, чем мы. В 10 раз. То есть это огромный рынок сам в себе, который может вариться. У нас рынок гораздо меньше, нам с этим сложно. Плюс мы, вы видите, там теряли в каком-то смысле рынки, когда от нас отваливались бывшие республики Советского Союза и отворачивались от нас и становились нашими, ну, если не врагами, то друзьями переставали быть точно. Ну, вот как это произошло с Украиной. Это ведь тоже рынок, и у нас были взаимовыгодные отношения с Украиной, но эти отношения постепенно, как вы видите, угасали, и, наверное, до определенной степени они уже и угасли. Всегда политика под инвестициями, под видом образовательных проектов и прочего. Для детей особенно, пишет фрау Моргентау. Да, и это проблема. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, доброе утро.
Да, здрасте.
Алексей, здравствуйте. Я сейчас попробую связать две темы: инвестиции и карточки.
Давайте.
Самые лучшие инвестиции – это в людей и в землю. И если мы инвестируем в людей с помощью этих карточек, то мы, собственно, инвестируем в светлое будущее. Но речь идет о карточках. Вот я писал, у меня вот идея технического решения есть. Карточка под названием «Труд». И валюта соответствующая. То есть, если ты работаешь, причем, если у тебя нет работы, ты можешь прийти, чтобы получить эту карточку, тебе дадут работу, сходи, покрась забор. И у тебя гарантированно будет 10 тысяч рублей, на которые ты сможешь купить себе продукты, за исключением алкоголя и табака, конечно же, в сетевых магазинах. Соответственно, правительство компенсирует эти деньги физически в конкретный бизнес, и спускается это все в производство через сеть.
Ну, то есть, это такие, простите, обязательные, необязательные работы. Или не...
Ну, как-то так. В целом, да. Но, причем, эту карточку могут получить не только люди, которые там не имеют работы, но у которых не хватает денег на еду. Скажем, определить условный прожиточный минимум, он у нас есть в экономических понятиях, а сделать его виртуальным, то есть... Реальный экономический...
Вы знаете, что я вам хочу сказать? Мне правда интересно то, что вы говорите, но у нас вот все по времени уже, мы должны уходить. Я вас благодарю за звонок и благодарю всех слушателей. Да, спасибо вам большое за то, что вы были сегодня со мной. Завтра вас жду в то же время, в том же месте. Сейчас новости, и да пребудет с вами сила.